Я разблокировал воспоминания о своем первом фильме ужасов. И я не то чтобы собираюсь с кем-то соревноваться, но никто и ни за что не угадает, что это за фильм. Когда я посмотрел его в свои 7 или 8 лет, я знатно обосрался и получил на всю жизнь как минимум одну психологическую травму. Но если честно, я всегда боялся самого неожиданного. От персонажей российских комедийных шоу до собственных фотографий, на которых я кривляюсь. Или вот «Лепрекон». Только взрослым узнаешь, что это вообще-то комедийный фильм ужасов. Но в детстве именно он был главным злодеем в моих кошмарах. Пока однажды я не отпиздил его во сне. Спустя почти 30 лет мой первый фильм ужасов почти утратил свои пугающие качества там, где было страшно. А там, где не было, стало еще страшнее. Вместе с этим фильм открыл свое истинное лицо. С сопливым ребенком как-то не придаешь особого значения, что в фильме в основном снимаются одни только афроамериканцы, а злодеи либо белые, либо чернокожие, которые убивают других чернокожих. Ты скорее фиксируешься на разном сверхъестественном дерьме, которое происходит в кадре. В 34 с кое-каким багажом знаний понимаешь, что разное сверхъестественное дерьмо не более чем обертка, в которую завернуто разное дерьмо, которое переживает афроамериканское сообщество. Полицейский беспредел, домашнее насилие, расизм и бандитские разборки. Если вы даже с моими подсказками все еще не угадали, то я говорю о фильме «Истории из морга». Хотя его оригинальное название «Tales from the Hood» скорее переводится как «Истории с района». Фильм был снят приблизительно за 6 миллионов долларов режиссером и сценаристом Расти Кандифом. На экраны фильм вышел в 1995 году и собрал почти 12 миллионов долларов. В том же году фильм вышел на домашних носителях, в том числе и в России, на пиратских видеокассетах с одноголосым переводом Петра Карцева, который использовал такие красноречивые, новые для ребенка выражения, как «черный засранец», «кусок дерьма», «ублюдок» и так далее. Забавно, что даже после всех переизданий и на DVD, и в HD фильм так и не приобрел другого перевода. Ко всем этим рипам, что валяются в интернете, прикручена та самая, единственная и неповторимая VHS-озвучка. Кстати, интересный факт, о котором вы можете не знать. В своей самой низшей точке, побывав аж в космосе, в 5 и 6 частях Лепрекон приземлился не где-нибудь, а в черных кварталах. В 5 части с подзаголовком «Лепрекон на районе» события крутятся не только вокруг украденного золота, но и волшебной флейты, которая помогает молодым пацанам писать классный реп. Шестую часть планировали снимать на тропическом пляже, но период съемок выпал на весенние каникулы, на пляжах было полно народу, и Лепрекона пришлось снимать снова на районе. В этом фильме, судя по короткому описанию, злобный коротышка имеет дело с молодой бандой грабителей и даже сталкивается с колдуньей. «История из морга» — это антология из 4 жутких историй. Трое гангстеров приезжают в похоронное бюро на районе. Их встречает весьма эксцентричный владелец, мистер Симс, который нашел в уличной подворотне целую кучу наркотиков и решил их продать. В наши дни начало фильма настраивает скорее на комедию. Гангстеры выглядят карикатурно, сравнивают покойников с замороженными бобами, смешно называют наркотики дерьмом. Есть даже классическая ситуация, когда со страху один из гангстеров комично ударяется головой об столб. Бандиты все время требуют у мистера Симса дерьмо, и хотя владелец понимает, что они имеют в виду наркотики, обещает им, что они будут по колено в дерьме. Наверное, можно принять это за слом четвертой стены. Единственный, кто будет по колено в дерьме спустя 1.5 часа, это ты. Мистер Симс знакомит бандитов с постояльцами своего заведения, среди которых бывший полицейский, обуглившийся мужик, кандидат в губернаторы и гангстер с района. И о каждом из них у него есть интересная история. Вот, например, старина Кларенс. Говорят, слышал всякие голоса в голове. Когда-то он был полицейским, и повезло же ему в свой первый патруль стать свидетелем, как трое его, разумеется, белых коллег, сильно избили чернокожего задержанного. Им не случайно оказался городской советник и активист за права чернокожих Мартин Изекиль Мурхаус, рьяно выступающий против коррупции в полиции. Кларенс вступается за своего уважаемого черного брата и требует, чтобы его увезли в больницу. После небольшой конфронтации старший напарник увозит Кларенса и посвящает в полицейский кодекс, согласно которому полицейский никогда не сдает другого полицейского. Конечно же, ни в какую больницу Мурхауса не везут. Полицейский подбрасывает ему наркотики, чтобы выставить его наркоторговцем, и убивает его, утопив машину в реке. Проходит год. Кларенс больше не работает в полиции, он бомж и алкоголик. В подворотне он видит граффити с Мурхаусом, который вызывает у него видение. Мартин Изекиль Мурхаус, распятый на кресте, требует, чтобы Кларенс привел их к нему. Стоило бы, наверное, после этого бросить пить и сходить хотя бы разок к психиатру. Но не, Кларенс без всяких вопросов заманивает бывших коллег к могиле Мурхауса. В насмешку над умершим полицейские по очереди ссут на могилу. Внезапно из земли появляется рука. Она хватает полицейского за член и утаскивает под землю. Затем покойник появляется целиком и держит в руке не трофейный член, а бьющееся сердце. Двое оставшихся полицейских в панике бросаются прочь и пытаются скрыться на машине, но Мартин не оставляет их в покое. Во время погони в живых остается лишь один полицейский. Он пытается спрятаться от мертвеца в той самой подворотне, где изображено то самое уличное граффити. Но мертвец находит его. Взяв под контроль героиновые шприцы, он распинает полицейского на нарисованном кресте и превращает его в элемент картины. После этих событий Кларенс оказывается в психиатрической лечебнице за убийство полицейских. Интересно, что сейчас меньше всего в этой истории пугает дешевый монстр с самогонным аппаратом вместо внутренности. Как минимум, куча заразных и грязных шприцов, которые втыкаются в части тела куда страшнее. Для меня ведь чистые впивающиеся иглы уже причина для обморока. Далее следует история обугленного мужика. И начинается она с мальчика по имени Уолтер, у которого очень богатое воображение. Уолтер только-только поступил в новую школу. И в первый же день до него доебался главный хулиган школы. На выручку ему вовремя успел его учитель мистер Гарви. Он замечает на лице Уолтера синяки. Мальчик говорит, что это с ним делает чудовище, которая появилась в их доме после смерти его отца. И вправду, каждую ночь пацан трясется от страха, пока в его комнату пытается кто-то проникнуть. На следующий день к синякам на лице прибавляются синяки на руках. На перемене учитель видит Уолтера одного в классе. Мальчик сидел и рисовал чудовище, которое мучает его. Одноклассница сказала ему, что если нарисовать чудовище и уничтожить рисунок, оно исчезнет. Мистер Гарви не очень-то верит в чудовище, но подозревает, что дома у Уолтера могут быть какие-то проблемы. Вечером он приходит к Уолтеру домой, чтобы поговорить с его матерью. Она отрицает любые неприятности. По ее словам, Уолтер весь в синяках от того, что очень неуклюжий. Как раз в этот момент с работы возвращается мамин ухажер Карл, и все сразу вменяются в лице. Мать отправляет сына в его комнату, а визит у учителя пытается найти более невинный повод, чем разговор о рисунках с чудовищами. Но мистер Гарви не считывает ее напряжение и рассказывает Карлу о ситуации с Уолтером. Ёбарь строит тяжелое ебало и обещает, что они все уладят без постороннего участия и выпроваживает учителя вон. Едва учитель вышел за порог, мамин хахаль начал воспитывать семейство – колотить Уолтера и мать, причем совершенно понимая, что на рисунках пацан рисует именно его. Не просто так, ведь у него на руке татуировка с надписью «Чудовище». На крики в дом ворвался учитель, но досталось и ему. Когда ситуация накалилась до предела, Уолтер схватил свой рисунок и сломал чудовищу руку, ногу. Да что там, он сломал его полностью, сделал из него бесформенное нечто, просто испортив рисунок. У меня, блять, после этого вопросики к однокласснице Уолтера. Она что-то знала? Тоже кого-то пришила таким способом? Мать, глядя на то, как корчится то, что было ее кандидатом в мужья, спрашивает, что теперь делать. И тогда учитель, с лицом, будто такая хуйня происходит у него каждый день, поднял с пола рисунок, включил газовую плиту и протянул рисунок Уолтеру. И пацан, не думая ни секундочки, сжег его нахуй. Поздравляю! Вы научили мальчика избавляться от обидчиков и новых маминых мужиков, вместо того, чтобы хотя бы позвонить в полицию? Хотя, ой, блин, если приедет такая же полиция, как напарники Кларенса, то и мама, и отчим, и учитель, и сам Уолтер сядут за наркотики. Должен сказать, что от вида, как у отчима ломаются конечности, мне до сих пор очень не по себе. Не страшно, а именно неприятно. Аж все кости ломит. Третья история. Это истерический комичный абсурд. Загибайте пальцы. В губернаторы одного южного штата с большими долями населения, противоположного белому, баллотируется бывший куклукс-клановец, который живет в роскошном доме бывшего рабовладельца, который мучил и убивал черных рабов, чьи души превращала в куклы негритянская колдунья, которая жила в этом доме после рабовладельца. Кажется, что в реальной жизни карты в такой последовательности ни за что не сложатся. Население всеми правдами и неправдами пытается опрокинуть кандидата мирными протестами возле дома и страшилками о тех самых куклах. Во время записи пиар-видео происходит несчастный случай. Пиарщик насмерть падает с лестницы. После похорон кандидат находит в своей машине черную куклу. Очень зловещую, между прочим, куклу и в глазах 7-летнего ребенка, и в глазах 34-летнего взрослого. Такая кукла может навсегда избавить от желания играть с куклами. Уже дома во время просмотра видеозаписи с пиарщиком кандидат замечает ту же самую куклу в моменте, когда пиарщик падает с лестницы. В этот момент в дверь звонят. Кукла вернулась и превратила вечер кандидата в кошмар, преследуя его по всему дому и нанося ему увечья. В борьбе с куклой ему не помогает ни двуствольный дробовик, ни звездно-полосатый флаг. В конце концов его настигает огромная толпа черных кукол и убивает его. И актер так убедительно испытывает страх в этой сцене, что мне становится даже немного жаль этого мудака. Четвертая история – это уже какой-то заводной апельсин у нас на районе. Чернокожий уличный гангстер по кличке Crazy Кей, рассекая на тачке по своему району, видит, как мимо него проезжает его оппонент. Возмущенный такой дерзостью, он догоняет его и убивает. На выстрелы сбегаются кенты убитого и стреляют в него, но не успевают добить, им мешает полиция. Crazy Кей садят в тюрьму. Спустя некоторое время ему предлагают поучаствовать в экспериментальной программе реабилитации с возможностью последующего освобождения. Его привозят в жуткое учреждение на холме, и это учреждение для тех, кто убивает черных. Для первого этапа реабилитации Crazy Кея привязывают к железной койке, накачивают всякой химией, затыкают рот и надевают ему прототип Apple Vision Pro. Ему показывают разные кадры с убийствами афроамериканцев. Кровавый плейлист из жизни Crazy Кея, рабовладельцев, куклукс-клановцев, уличных гангстеров, нацистов и так далее. А еще при этом вращают железную койку как аттракцион. После того, как доктора навалили ему в голову столько всего, его поместили в камеру сенсорной депривации. Он ничего не будет видеть и слышать, а его мозгу будет нечего переваривать, кроме того, что в нем есть. В камере Crazy Кею являются все его жертвы, но вместо того, чтобы признать вину и раскаяться, гангстер лишь оправдывается. Он не берет на себя ответственность за убийство и лишь злится, крича, что убил бы всех еще раз. Впрочем, все это не более чем его предсмертная галлюцинация. Все возвращается в момент, когда Crazy Кей лежит на асфальте и истекает кровью. Кенты убитого оппонента все же убили его. После этой истории троица гангстеров в похоронном бюро натурально выходит из себя и угрожает мистеру Симсу пистолетами. Он обещает отдать им дерьмо и ведет их в подвал своего похоронного бюро. Он спрятал дерьмо в гробах. Но когда гангстеры открывают гробы, то видят в них самих себя. Оказывается, это троица, те самые кенты, которые убили Crazy Кея. Кенты Crazy Кея нашли их и убили. Мистер Симс моментально превращается в самого дьявола, и я не шучу. Для меня это до сих пор один из самых страшных дьяволов в кино. Похоронное бюро превращается в очень дешевые декорации ада, в которых очень плохо горят свежепойманные грешники. Я понятия не имею, как видеокассета с этим фильмом оказалась у меня дома. Хоть и понимаю, что в 90-е покупка любой видеокассеты была той еще лотереей, если это не боевичок с Ван Даммом, Джеки Чаном или другим героем боевиков моего детства. Хотя кассеты с Джеки Чаном иногда все же обманывали. На них иногда оказывались фильмы, где актер засветился лишь на пару секунд или минут. Что же касается кинокартины «Истории из морга», то она ушла в историю. Стала расходником, на которую мы записывали какие-то фильмы с телевидения или других кассет. Я не видел фильм 27 лет. Но какие-то образы очень четко сохранились в памяти. Я мог немного ошибиться с возрастом, в котором я его посмотрел, но я почти уверен, что мне не было и 10 лет. При этом я мог запросто пересказать вам этот фильм и не пересматривая его. Но в этом пересказе не было бы контекста. Например, я не помнил, что кандидат в губернаторы был куклукс-клановцем. Ну, убили, да убили куклы его, и похуй за что, главное, что страшно. А посмотрев его сейчас, первое, что приходит в голову, ах, вот за что. Теперь на очереди вспомнить еще кое-какие фильмы, которые мне уже не дали посмотреть в детстве. Как вы смотрите на мой рассказ о фильме «Тыквоголовый»? У меня нет похоронного бюро, и я не смогу рассказать вам жутких историй. Я всего лишь подкастер и могу рассказать только совсем не жуткие истории из своей жизни. Чтобы у меня было больше историй, а подкасты выходили чаще, подпишитесь на мой подкаст, оставьте ему оценку в виде приятного числа звездочек, нажмите на сердечко или поставьте лайк. Расскажите о подкасте другим людям и желательно так, чтобы они повторили тот же порядок действий. А если всем вам невыносимо, нестерпимо захочется поддержать меня еще больше, то для этого есть Boosty. Ваша подписка поднимет мне настроение и поддержит мою мотивацию в жизненном состоянии. Для разовой поддержки есть сервис Донати. Все ссылки в описании. С какого-то момента жизни игра Devil May Cry 3 стала моей Римской империей, о которой я думал хотя бы раз в месяц. Я прошел ее всего лишь раз, когда она вышла на ПК в 2006 году. И не меньше, чем сложность игры, приходилось превозмогать управление на клавиатуре. Спустя 18 лет я туманно помнил немногое. Сюжет игры, особенно незабываемых персонажей, вроде полуголой женщины, которая после смерти превратилась в электрогитару. И то, что с трудом дойдя до финальных титров, я поклялся больше никогда не прикасаться к игре. Можно сказать, что для меня Devil May Cry 3 ушла в историю, как и Римская империя. 2 месяца назад количество мыслей о Devil May Cry 3 увеличилось вдвое. Мне на глаза попались видео с историей серии. И, должен сказать, я узнал много нового. Например, про совершенно сломанную хронологию, в которой игра с цифрой 3 в названии происходит до событий первой и второй частей. Я так преисполнился витиеватой историей и духом крутости, что перешел от мыслей к действиям. И чтобы поиграть в Devil May Cry 3 второй раз в жизни, действий было очень много. Купить игру легально в настоящее время, к сожалению, невозможно, и пришлось искать ее в свободных источниках. Неожиданно мне попалась версия с любительской русскоязычной озвучкой, но лучше бы ее не было. С любительским уровнем актерской игры, голосами и качеством записи еще можно как-то мириться. Где-то с трудом сдерживать улыбку, а где-то одобрительно кивать головой. Но качество текста, который раздали так называемым актерам, не просто оставляет желать лучшего. За такую плохую работу положены какие-то исправительные работы. В меньшей степени из-за ошибок в переводе. Они вроде бы не наносят серьезного ущерба, но вносят некоторую сумятицу, нелепицу и путаницу в оригинальный текст и искажают смысл. Например, главный герой Данте при встрече со своим братом Вергилием говорит фразу «I just don't like you». И в контексте взаимоотношений братьев, которые всю жизнь ведут себя как два сведеныша, фраза должна звучать как «ты мне просто не нравишься». Но изо рта Данте несет совершенно неуместное «просто я не такой, как ты». В большей же степени русскоязычная озвучка Devil May Cry 3 страдает от выражений, которые никто никогда и нигде не использует. Я даже не смогу воспроизвести их. Это одни из самых безумно идиотских вещей, что я когда-либо слышал. После одного раза мне сказали, что версия Devil May Cry 3 для Nintendo Switch имеет одно качественное улучшение. Данте в сражениях использует несколько боевых стилей со своими уникальными приемами. Стиль можно выбрать в начале каждого уровня и у специальных статуй, которые можно найти на уровне. И только в версии для Nintendo Switch их можно менять в любое время, как в последних частях серии. Такая удобная опция стоила того, чтобы раздобыть версию для Nintendo Switch, тем более, что это не составило мне труда. Правда, я опасался играть в слэшер хрупкими джойконами, это почти наверняка кончилось бы очень плохо. Стал искать способ, чтобы подключить к Nintendo Switch геймпад от другой консоли. И нашел его на Wildberries в виде Bluetooth-приемника фирмы 8BitDo, который доставили за одну неделю. И все это только для того, чтобы пройти игру одним стилем. В японских слэшерах сражения могут выглядеть турбоэффектно и ультразрелищно, если правильно нажимать кнопки. Иногда игру нужно пройти не один раз, чтобы в совершенстве освоить боевую систему. И тогда даже на высоких сложностях игра будет не испытанием, а развлечением. Ничего из этого ко мне не относится. Мне нравятся слэшеры, но не настолько. Со мной было лишь однажды, когда я прошел слэшер и захотел еще. Забавно, что это произошло с Devil May Cry 5. Я всегда играл в слэшеры как в что-то среднее между битэмапом и файтингом. Большую часть времени жму одну-две кнопки, иногда срываясь нажимать все в хаотичной последовательности в надежде на какое-нибудь красивое и эффективное комбо. Спустя пару часов таких упражнений обычно сильно устают пальцы. Да и получалось, конечно, так себе, в особенности в играх, где есть свои нюансы. Например, в игре Metal Gear Rising Revengeance в сражениях нужно блоком защищать жопку от ударов соперников. Для меня это стало недостижимым искусством. Я мог только драться, но без применения блока очень быстро проигрывал. Попытки научиться заканчивались нервными срывами, хоть я и потратил на это очень мало времени. И вместо того, чтобы научиться, я перевел игру в легкий режим сложности, на котором герой защищается автоматически. А мне осталось то, что я более-менее умею. Пиздить противников катаной. Так я прошел игру один раз и больше к ней никогда не возвращался. Ничего не напоминает, а? За прошедшие годы я поиграл во много слэшеров, в какие-то успешно, в какие-то не очень. И Devil May Cry 3, когда-то предопределившая будущее целого жанра, несколько обманула мои ожидания. Боевая система сначала показалась мне несколько скудной. У Данте не так много комбинаций для истребления демонов. В основном они состоят из нажатий одной кнопки в двух последовательностях. Без паузы между ударами, буквально на раз-два-три, и с паузами. Все стало интереснее и разнообразнее, когда в карманах появилось новое оружие. Прямо во время боя можно переключаться и комбинировать между собой меч, нунчаки, две сабли, электрогитару, перчатки с ботинками. За специальные красные сферы можно расширить доступные атаки, но и там выбор небогатый, буквально по 2-3 на каждое оружие. По моим наблюдениям, в некоторых ситуациях одно оружие было эффективнее другого. Например, почти в самом начале игры нужно драться с двумя боссами одновременно. И круче, чем родной меч Данте, себя показали сверхскоростные нунчаки, которые как будто ради этого мне и выдали уровнем ранее. Эти нунчаки безупречно парировали и обезоруживали боссов, открывая мне окно для нанесения урона. Сабли здорово описывают круги вокруг Данте, убийственные для скоплений слабых врагов. Особенно пригодилось с почти что главным боссом. Набор перчаток с ботинками я не до конца распробовал. Бьют вроде бы хорошо, но очень медленно, а мне хотелось геймплея побыстрее. Поэтому я пользовался только мечом, нунчаками и саблями. Электрогитара из симпатичной полуобнаженной женщины – полнейший мусор. Как будто японцы добавили ее по приколу, потому что электрогитара – это круто. И Данте вроде даже неплохо на ней играет, будто еще вчера записывал лучший метал-альбом с финскими ребятами. Но честное слово, для эффективности лучше бы он взял ее за гриф и пиздил ею, чем впечатлял демонов своим талантом. Я изматерил весь свой запас, когда надо было сыграть на ней трехэтажную комбинацию ради кусочка артефакта. Ничего не вышло. Тут как в жизни. Я на гитаре максимум могу пару аккордов брякнуть. Я вроде бы запомнил Devil May Cry как очень сложную, при том, что не уверен, на какой сложности играл. Мог и на легкой. В юности это был частый выбор, в каких-то играх я до сих пор ее совсем не стесняюсь. В этот раз я играл на нормальной и удивился. Редкий случай честности и баланса боевой системы, в которой не нужно превозмогать ничего, кроме собственных ошибок. Сразу стоит обозначить, что это относится только к боссам игры. Рядовые соперники почти не способны вытереть твое лицо об экран Game Over. А вот боссы при частых оплошностях делают это регулярно. Почти как в Souls-like. Пожадничал, получил в лицо. Не среагировал на атаку, получил в лицо. Я бы сказал, что игра требует баланса от игрока. Играешь слишком прямолинейно и агрессивно, и шкала здоровья уменьшается быстрее, чем сантиметры в холодной воде. Играешь слишком трусливо, соперник все равно тебя чем-то достанет, и вдобавок свое здоровье может восстановить. В качестве примера можно привести мою финальную схватку с Вергилием. Для информации стоит озвучить, что в игре сражаться со своим братом приходится дважды. Почти что в самом начале и в финале игры. И в первый раз я справился с ним без особого труда, будто имел дело с Вергилием на минималках. Во второй раз было намного сложнее. Это был Вергилий на очень сильных стероидах. В ответ на мои потуги его атаковать, он атаковал в ответ и наносил столько урона, что довел меня до состояния паники. Стоило мне нанести ему немного урона, он входил в демоническое состояние и полностью восстанавливал шкалу здоровья, пока я бегал вокруг него, стуча зубами и тряся поджилками. Спустя 4 или 5 попыток что-нибудь с ним сделать, у меня опустились руки. Появились мысли бросить игру за один шаг до финала. Но я снова нажимаю кнопку еще раз, и внезапно на меня сваливается такая концентрация, что я тут же побеждаю Вергилия. Стоило только отключить панику, взять себя в руки и действовать ловчее и хитрее соперника. И теперь же я воспользуюсь этим в реальной жизни, да? И хотя мне понравилось иметь дело с какой-то частью боссов в Devil May Cry, меня вывел из себя один из последних уровней. Для Данте устраивают прощальный тур и заставляют сразиться еще раз с избранными 9 боссами игры поочередно и без сохранения после каждого сражения. Я ментально не был к этому готов. И можно сказать, что сгорел дотла на этом уровне. В основном из-за того, что та самая полуголая женщина неожиданно попила у меня столько крови, что только одну ее я пытался пройти целый час, если не больше. Как будто все, что я говорил про честность и баланс, обнялись с моей менталочкой и вместе нахер пошли. Я с переменным успехом доводил эту женщину до второй фазы, в которой она пристает к Данте с летальными поцелуями, но после этого я не мог причинить ей никакого урона. Так и не понял, то ли это я где-то был ебануть, то ли... Хотя нет, кроме меня больше некому и нечему. Мне кажется, что я уже начинаю понимать свою старую клятву. На последних уровнях Devil May Cry 3 бросает в омут очень странных решений. Не считая прощальных гастролей по боссам, было еще что-то, что довело меня до белого коленя. На почти что финальном боссе у меня неожиданно отобрали кнопку стиля и заменили ее бестолковой и тупой возможностью дать команду брату Вергилию. Мой мобильный геймплей, всю игру строившийся на уклонениях от опасных атак, замедлился в 42 раза. И это в схватке с очень сложным соперником, который время от времени уходит в сумрак и бросает в бой своих червей-миньонов, с которыми уклонения тоже были бы как нельзя кстати. Чтобы победить, я испробовал 14 625 разделенных на 1 миллион вариантов действий. И если бы игра после такого закончилась, я бы ей этого не простил даже за все то, что мне в ней очень понравилось. Но к моему счастью, Devil May Cry 3 спас катарсис в финальном сражении с Вергилием. Игра мне и вправду понравилась. Она почти нисколько не состарилась. Если не считать несколько неочевидных моментов, когда не знаешь, куда идти и кого насадить на меч, чтобы пройти дальше. и дизайна большинства врагов, который устарел еще на этапе разработки. Впрочем, последнее здорово компенсируется дизайном персонажей, включая какую-то часть боссов. Прибавьте к этому сумасшедшую постановку кат-сцен, и получится фантастическое, незабываемое приключение, фантомы которого преследовали меня 18 лет и наконец догнали. Родные мои, это не коллективная галлюцинация. Вы на самом деле только что послушали новый выпуск подкаста «Внутри Хоука», который вышел не год спустя. Я вернусь к вам с новыми историями в следующем выпуске. Обнял, в лобик поцеловал.